Здоровый подход.
.07 на часах. Всем доброго дня. Микрофон Евгения Романова. Программа «Здоровый подход». И сегодня говорим о таком заболевании, как остеохондроз. В гостях у меня ортопед-травматолог, главный врач клинического санатория «Родник» Виктор Иванович Печорский. Здравствуйте.
Добрый день, Евгения. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Рада, что вы до нас доехали. Простите, что отнимаем ваше рабочее время, но я очень надеюсь, что наш эфир тоже помогает вам в вашей работе. Есть ли какие-то отголоски, отклики? Я знаю, год назад мы говорили о детской ортопедии. Были какие-то отклики?
Но я должен сказать, что после нашего эфира уровень грамотности и понимания родителей о сколиозе значительно вырос. Нам поступало очень много звонков, и родители стали очень интересоваться здоровьем позвоночника у своих деток.
А сегодня мы хотим посвятить тему именно взрослому населению. И многие, например, считают, что такое остеохондроз? Разве это какое-то серьезное заболевание? Там, не знаю, умирают от сердечно-сосудистых, от опухолей. Ну, не придают важное значение этому заболеванию.
Значит, остеохондроз... Чем он интересен? Это одно из самых распространенных заболеваний у взрослых. В последнее время не только у взрослых. Разные авторы пишут, что болеет от 50 до 90% населения. Что интересно, болеет в основном трудоспособное население. Да, действительно, от остеохондроза не умирают, но остеохондроз молодым трудоспособным людям снижает значительно качество жизни, мешает им работать. Поэтому остеохондроз – это важная социальная и в то же время экономическая проблема.
И все-таки вашего пациента обрисуйте пол, возраст, сколько ему лет, который именно приходит с этими болячками.
Если мы посмотрим еще несколько лет, буквально там 5, 6, 7 до 10 лет назад, про остеохондроз говорили, что это заболевание взрослых людей. То есть что это бабушки, что это дедушки, что это люди предпенсионного возраста или люди тяжелого физического труда. То на сегодняшний день остеохондроз значительно помолодел. Мало того, что приходят люди студенческого возраста, да, 18, 20, 22 года, остеохондроз уже переходит и на наших деток, то есть у деток мы называем это остеохондропатией или тоже дегенеративное заболевание позвоночника, но это уже детки и 12, и 13, и 14 лет, которые занимаются активно спортом, ведут активный образ жизни, и вот в их позвоночниках развиваются такие изменения, похожие очень на старческий уже взрослый остеохондроз.
А в чем причина?
Точно никто не знает. Никто на сегодняшний день даже точно не знает, что такое вообще остеохондроз. То есть все врачи, исследователи, патанатомы согласны, что остеохондроз – это так называемое дегенеративно-дистрофическое заболевание, да, по-нашему, по-медицински. Ну, хотя по логике вещей правильно было бы сказать, что оно дистрофически-дегенеративное.
А теперь вот для нас,
потому что сначала происходит так называемая дистрофия, то есть нарушается по какой-то причине питание структур позвоночника, питание хрящей, питание межпозвоночных дисков. И вследствие нарушения этого питания начинаются процессы дегенерации, то есть процессы патологического развития, патологического перерождения здоровой ткани в ненормальную больную ткань.
Ну, давайте по порядку. Раз начали о причинах, многие говорят, из причин выделяют наследственная причина. Давайте на ней остановимся.
Как таковая наследственная причина именно остеохондроза, я не думаю, что можно ее достоверно выделить. Есть наследственная предрасположенность к другим заболеваниям, которые в том числе могут приводить к остеохондрозу. Такие как сколиоз достоверно наследуются, такие как плоскостопие, болезни обмена, например, сахарный диабет, ожирение. А уже остеохондроз развивается во вторую очередь как осложнение этих заболеваний.
Механические травмы – одна из причин.
Ну, вообще, если мы будем сейчас говорить о причинах остеохондроза, да, и открыть любой справочник, открыть там интернет, то возникает такое ощущение, что в причину остеохондроза можно записать все, начиная от водопроводной воды и воздуха, который мы пьем, заканчивая работой, заканчивая образом жизни. Но под остеохондроз подводят все. В медицине есть такой принцип, что если пишут где-то причин много, значит, точно какая-то причина неизвестна.
Прекрасно, прекрасно. Я напомню, что у нас в гостях сегодня врач-ортопед-травматолог Виктор Иванович Печорский. Набирайте нас, задавайте свои вопросы. 2066-066. Используйте, что называется, наш эфир. В ICQ пишите 404-582-017. Симптомы. Как выяснить у себя, определить, есть остеохондроз или нет?
По сути, симптомы остеохондроза, они многообразные, но основное – это, конечно же, боль. Пациент, когда приходит к врачу любого профиля, к терапевту, к невропатологу, к ортопеду, к нейрохирургу, он всегда жалуется на боль. То есть боль при остеохондрозе – это ведущий, самый тяжелый симптом, который требует лечения и с которым пациент идет к врачу. Такие симптомы, как скованность утренних движений, да, такие симптомы, как тяжесть в разных отделах позвоночника, как правило, пациента к врачу быстро не приведут. А вот боль приводит к врачу достаточно быстро.
И причем нужно понять, кому идти, потому что неврологи тоже занимаются остеохондрозом.
Вообще, когда у человека начинает впервые в его жизни болеть позвоночник, то есть начинает прихватывать шею, начинает прихватывать поясничку, он всегда, то есть по нашей всей маршрутизации, идет в первичное звено, в поликлинику, к терапевту. И вообще боль при остеохондрозе, в чем ее специфика, очень часто это боль исключения. Что мы понимаем? То есть из позвоночника у нас выходят нервы к самым разнообразным органам и системам, и поэтому, когда человек обращается с болью в том или ином сегменте позвоночника, то терапевт, врач первичного звена, как правило, вначале исключает заболевание, которое иннервирует данный сегмент позвоночника. То есть это может быть боль, похожая на боль в сердце, на боль в легких, у женщин на боль там, в органах малого таза. Вот. И когда пациент уже исключает все вот эти вот основные заболевания, ему говорят: дорогой, у тебя остеохондроз, вот тебе талончик к невропатологу. Вот. И тогда уже начинает работать невропатолог. Но невропатологи наши, то есть у них все их лечение, все их медико-экономические стандарты мышления заточены под то, чтобы человеку помочь не в плане вылечить остеохондроз, а в плане убрать основные симптомы. То есть, как правило, чаще всего это боль или это нейропатия, то есть нарушение в чувствительности, там, ручек, ножек, нарушения в движениях ручек и ножек. Вот, невропатолог снимает нашему пациенту с остеохондрозом боль. Если на обезболивающих препаратах вопрос решился положительно, то до следующего приступа он может гулять там неделю, месяц, иногда годы и десятилетия, про остеохондроз не вспоминать. Но чаще всего, к сожалению, картинка выглядит по-другому. Либо вот эти приступы становятся все более частыми, и обезболивающих препаратов требуется все больше, и все в больших дозировках, и все более активные препараты. До того момента, пока в один прекрасный момент обезболивающие препараты перестают помогать.
Такое случается?
Такое случается достаточно часто. Вот. Следующий путь нашего пациента выглядит таким образом. Невропатолог думает и говорит: что-то у тебя серьезное. Давай сделаем такой инструментальный метод диагностики, как томография, компьютерная или магнитно-резонансная томография. Вот, пациент идет на томограф, томографами ему выдают заключение, где убористым шрифтом на странице А4 написано много латинских непонятных слов, и с большими испуганными глазами он бежит к неврологу. А что невролог может увидеть на результатах томографии? Он может увидеть либо, ну, действительно сложный запущенный остеохондроз, либо он может увидеть такое заболевание, как межпозвоночная грыжа.
Это следствие.
Межпозвоночная грыжа, как правило, это осложнение. Это следствие нелеченного, запущенного старого остеохондроза. Ну, немножко, если отвлечься, это не всегда так. То есть грыжа может и у здорового человека появиться, если он не рассчитал свои силы в спортзале, при переезде, помог друзьям рояль перенести. Да? То есть у него вроде остеохондроза не было, грыжа может быть. Но, как правило, такие грыжи, они достаточно хорошо, благоприятно лечится. А вот грыжа дегенеративная, то есть которая происходит из-за того, что диски становятся хрупкими, межпозвоночные диски истончаются, разрушаются, эти грыжи лечатся очень тяжело. Вот. Следующий доктор, который ждет нашего пациента с грыжей, называется нейрохирург. Вот. Нейрохирург смотрит пациента, оценивает его состояние, оценивает результаты лучевой диагностики, то есть томографии, и принимает решение. Решений, собственно, может быть три. Да? Это нужна срочная операция, это нужно опираться, ну, на плановое, с которой можно пока повременить.
Оттянуть.
Да. Или операция не нужна, нужно дальше...
Консервативное лечение.
Применять какие-то методы, да, консервативной терапии.
И все-таки вы сторонник. В каких случаях нужно делать операцию при грыже?
Я считаю, что в подавляющем большинстве случаев, особенно в плановом порядке, операция при межпозвоночных грыжах не нужна. Потому что, ну, как пишут многие известные у нас ортопеды, да, что уважаемый пациент, какая бы хорошая высокотехнологичная операция на позвоночнике вам была не проведена, ваш позвоночник никогда не станет таким, как прежде здоровым. И все дегенеративные процессы, они начнут свое развитие ускоряться. И если не в этом месте, где была межпозвонковая грыжа удалена, то на диск выше, на два диска выше, этот пациент снова придет, но уже с осложнениями, развившимися после оперативного лечения. Да, к сожалению, иногда оперировать приходится, но оперировать приходится самых тяжелых пациентов, как правило, с осложнениями, с нарушениями функции тазовых органов, там, с такими страшными вещами, как парезы, параличи, то есть когда мы просто спасаем уже пациенту там, функцию жизненную.
Как я поняла, вас в крайнем случае нужно делать операцию на грыже. Сначала проконсультируйтесь с разными специалистами, вот. Не торопитесь.
Тот путь пациента, который я вам описал, это типичный путь пациента в нашей системе государственного здравоохранения или в системе ОМС. То есть это терапевт, невролог, нейрохирург, операция.
Что это очень долгий путь.
Вот. Ну, на самом деле он не всегда так. Долгий, да? Вот. И, к сожалению, совершенно упускаются из виду такие возможности консервативного лечения. То есть, конечно, вы по полису ОМС никогда не сможете заняться там, кинезиотерапией, вы никогда не сможете пройти хорошую аппаратную реабилитацию, вы никогда не сможете получить высокотехнологичную помощь лечения грыж, уменьшение межпозвонковых грыж без оперативного лечения, потому что наша система обязательного медицинского страхования такого лечения просто не предусматривает. Она предусматривает, не нужна операция до бесконечности, принимая обезболивающие препараты. Нужна операция, значит, оперируйся и вперед работай.
Ну, грустно вас слушать. Получается, бесплатно получить нормальную консультацию, там, не знаю, и так далее, невозможно. То есть все равно человек заболевает и вынужден, чтобы вылечиться, потратить деньги.
Ну, на самом деле, немножко не так. У нас работают отличные врачи. Консультацию хорошую и у невролога, и у нейрохирурга можно получить в системе ОМС. Другое дело, что у этих врачей, у них просто зачастую нету аппаратных средств для того, чтобы оказать пациенту помощь квалифицированную, современную. Потому что они ограничены рамками медико-экономических стандартов действующих, и они ограничены рамками той материальной базы, которая есть в их клинике.
Прерваемся на рекламу. Напомню, что у нас в гостях главный врач клинического санатория «Родник», ортопед-травматолог Виктор Иванович Печорский. Задавайте свои вопросы в прямом эфире 2066-066. Все, что вас интересует по болями в спине. И пишите в ICQ 404-582-017.
Здоровый подход.
Говорим сегодня о болезнях спины, и в частности о остеохондрозе, заболевании позвоночника. И напомню, что у нас в гостях ортопед-травматолог Виктор Иванович Печорский, один из лучших специалистов в своей области в Перми. И поговорили о причинах, о симптомах остеохондроза. А что делаете, когда приходят к вам? И, я так понимаю, часто жертвы бесплатной медицины приходят со своими снимками, с уже пролеченными операциями, с удаленными грыжами. Где-то несчастные люди, а кто-то успел и без операции дошел до вас. Вот как им можно помочь?
Вообще взгляд на лечение остеохондроза зависит от того, как мы для себя видим его причину. Да? То есть понятно, что есть дистрофия, есть нарушение кровоснабжения сегмента позвоночника, которое необходимо каким-то образом восстановить. Сейчас на слуху, вот если мы придем в любую аптеку, целые огромные полки заставлены дорогими красивыми коробочками препаратов,
идет,
которые называются хондропротекторы, да, препараты хондропротективного ряда. И всегда, наверное, у радиослушателей есть такой вопрос, я думаю, да, если даже они его не задают, и всегда у пациентов. И мне часто задают на приеме, нужно ли их принимать. То есть это очень простые, давно известные препараты, два вещества, которые содержатся у человека в хрящах, это глюкозамин и хондроитин сульфат. Очень много копий сломано об эту тему и в научных журналах, и в научно-популярных статьях.
На какую тему спорят? Пить, не пить?
На тему, нужны ли эти препараты и есть ли от них какая-то вообще эффективность и польза. У меня, если честно, однозначного ответа на это нет. Почему? Потому что хитрые производители пишут такие вещи, что да, наш препарат, он хороший, эффективный, но пить его надо не менее, например, 6 месяцев. Некоторые не менее года. Тут мы понимаем, да, если подумать об экономике, помогают, не помогают. Если пациент полгода покупал дорогой препарат, то фармпредприятие уже заработало на нем. Вот. Следующий вопрос. Какие эти препараты несут за собой осложнения? Да? То есть, если мы читаем аннотации, там, как правило, производители пишут, что все очень красиво. Пациенты же на приеме говорят, что от этих препаратов зачастую начинаются у них проблемы с желудочно-кишечным трактом. А препараты длительного приема, 6 месяцев терпеть боли там где-нибудь в правом подреберье, конечно, не каждый соберется.
У нас есть звонок, давайте примем. Вы в эфире, как вас как зовут и ваш вопрос?
Александр.
Да, пожалуйста.
Я хотел бы узнать, где находится санаторий «Родник».
Понятно. А какой-то конкретный еще вопрос по вашему заболеванию?
Ну, мне 80 лет, так что болит спина, поясница в основном.
Ну, я поняла вас. В общем, хочется просто на консультацию, а в эфире это не озвучивать.
Хорошо.
Санаторий находится?
Санаторий находится наш в Закамске, в живописном месте на берегу Камы по адресу улица Кировоградская, 110.
Вот такая реклама. Случайно я. Вы в эфире, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Адель. У меня такой вопрос. Вот остеохондроз у меня, междисковая грыжа, смещение. Я могу не обходить вот сейчас кровати, но без. Уж очень, говорят, полезно, хорошо, и позвонок на место ставят, и все. Я вот только один раз ходила, адские боли у меня стали.
Я отвечу. Короткий вопрос, короткий ответ, что наличие межпозвонковой грыжи и особенно наличие смещения позвонков относительно друг друга, то, что у нас называется спондилолистез, это абсолютное противопоказание к посещению залов ЦРГМ, Нугабест и же с ними. Это 100% противопоказание.
А почему?
Потому что, во-первых, на сегодняшний день, если мы говорим о Нугабесте, он вообще не является изделием медицинского назначения, по крайней мере, по моим данным, может быть, что-то они изменили. И применять его вот еще совсем недавно в клиниках, в санаториях, в поликлиниках было запрещено, из-за этого Здравнадзор активно штрафовал врачей и руководителей. Вот. И, во-вторых, те механические действия, которые производят кровати Нугабест на позвоночник, они межпозвонковую грыжу могут усугубить, но никак не вылечить.
Вот так. А что бы посоветовали, Адель? Кому обратиться, не знаю, чем? Что делать?
Я бы посоветовал Адель, во-первых, обратиться к невропатологу, хорошему, знающему, который понимает, почему появляется грыжа. И вообще всем пациентам я бы хотел сказать, если вы собрались лечить грыжу или собрались лечить остеохондроз, то с вашим доктором сначала вам нужно подумать, откуда вообще она у вас взялась. То есть или у вас сидячая работа, или вы мало двигаетесь, или вы на работе поднимаете тяжести, которые вам не по силам. Вот. Только после того, как вы определитесь, что к этому привело, или у вас были какие-то травмы, можно приступать за лечением. Потому что лечить боль, как говорится, дать обезболивающее, много ума, как правило, не надо. А вот докопаться до истины боли, до ее источника внутри спинного мозга, внутри позвоночника, это уже гораздо сложнее.
Вы в эфире, как вас зовут и ваш вопрос?
Здравствуйте, меня зовут Татьяна.
Да, Татьяна.
У моего папы артроз локтевого сустава, ставили дипроспан, полгода пили терафлекс, но малоэффективно.
Ваш вопрос, что делать, да?
Да, 84 года.
Не снимайте наушники, у нас тут много звонков.
Значит, 84 года, если мы говорим, то, конечно, терапия и реабилитация, она в основном направлена больше на купирование симптомов. То есть, если папа соматически ваш здоров, то, я думаю, стоит подумать о хорошей современной физиотерапии, которая не будет вредить изношенным внутренним органам пожилого человека и при этом будет иметь эффект. Препараты такого ряда, как дипроспан, это гормональные препараты противовоспалительные местного введения, они могут снять боль, но при этом они вызывают локальный остеопороз, локальное разрушение костей, поэтому с ними нужно быть тоже аккуратным. Я, если честно, лично в своей практике эти препараты не люблю и применяю крайне редко. Их хирурги очень любят применять, потому что хирурги любят результат быстрый. Действие, то есть укол или операция, результат. Ортопеды, реабилитологи нацелены на процесс затяжной.
Напомню, телефон прямого эфира 2066-066. Задавайте нашему гостю вопросы. Время эфира ограничено. В гостях, напомню, ортопед-травматолог Виктор Иванович Печерский. Вы в эфире. Как вас зовут? Вы в эфире? Да.
Меня зовут Валерий Михайлович. Вот у меня сейчас выключу.
Ой, не очень связь. Давайте вы нам перезвоните. 2066-066. Сергей спрашивает, может ли быть связано лишний вес и боли в спине?
Да, конечно. Это напрямую два связанных явления.
Объясните.
Наш позвоночный столб рассчитан на определенные нагрузки. Да, эти нагрузки, конечно, мы под них адаптируемся в процессе набора массы тела. Но чем больше лишний вес, тем больше ограничена подвижность позвонков. Чем больше ограничена подвижность позвонков, тем хуже их питание, потому что позвонки питаются только, и диски только, когда человек двигается. Вот. Чем хуже питание, тем быстрее диск становится хрупким, выкрашивается, формируется остеохондроз и межпозвонковая грыжа.
Уходим на федеральные новости. Оставайтесь с нами.
Здоровый подход.
Возвращаемся в эфир «Эхо Перми», программа «Здоровый подход». У нас в гостях ортопед-травматолог Виктор Иванович Печерский. И, кстати, вопрос у меня возник еще в начале. Все ортопеды-травматологи, почему такое двойное название?
По своему образованию, по своему диплому мы называемся врач-травматолог-ортопед. Но исходя из профиля работы, кто где... кто чем занимается, то есть врачи, которые лечат острую травму, чаще называются травматолог-ортопед, реабилитологи, врачи, которые занимаются позвоночниками, детьми, остеохондрозами, пишут ортопед-травматолог.
Напомню, что мы сегодня говорим об остеохондрозе, о причинах, симптомах, поговорили о лечении немного, и наш гость не очень приветствует препараты, именно лекарственные препараты, за физиопроцедуры больше и за движение. И в этой части об этом подробнее. Примем звонок, надевайте наушники. Вы в эфире, как вас зовут?
Алло.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Альберт. А вот у меня такой вопрос. А вот препарат диклофенак в уколах ставлю, постоянные боли в спине не проходят. В принципе, все вот эти импортные препараты или просто замена витаминов В6, ценовая политика у них очень большая, так же, как и с молодым. Ну вот, а что может посоветовать врач?
А заболевание какое?
Остеохондроз.
Остеохондроз, ставят диклофенак, правильно я поняла?
Значит, это да, вот да. То, о чем мы сегодня с вами уже вначале говорили. Диклофенак. Напрямую никакого отношения к лечению остеохондроза не имеет. Диклофенак – это противовоспалительный, или хотите, обезболивающий, да, препарат, который снимает воспалительный процесс. При самом остеохондрозе воспалительный процесс, вот то, о чем я говорил, если человек первый раз заболел, если только все начинается, эти препараты эффективны. Если это хроническая, старая, запущенная боль, она очень сложная по своей природе, очень большие процессы в глубоких мышцах позвоночника происходят, большие процессы в изменениях двигательной активности. Противовоспалительные препараты, они на данном этапе, вот о котором говорил слушатель, уже и не должны
что
помогать.
Что делать? Вот слушатель, да, я не знаю, какой возраст, могу только там предположить, там за 60, все болит, ничего не помогает.
Все начинается с простого, да, выяснить, что у пациента болит. То есть посмотреть диагностическую базу, посмотреть органы, вот то, о чем мы говорили, которые в данном отделе туловища у нас еще присутствуют, посмотреть рентген, посмотреть томографию компьютерную или магнитно-резонансную, тогда можно примерно, не совершенно точно, но примерно, и, конечно, клинический осмотр на первом месте, всегда жалобы, определить, что у пациента болит, и попытаться вылечить причину, а не лечить без конца воспаление. Потому что если препараты эти не помогают пациенту увеличивать дозу, у него начинает болеть желудок, и он потом может вплоть до с язвой лекарственной попасть уже к совсем другим врачам, не тем, которые лечат остеохондроз. Поэтому определить причину и провести хорошее современное лечение. То есть, ну, три кита есть лечения, да, помимо препаратов, это аппаратная физиотерапия, это какие-то мануальные приемы, и это рефлексотерапия, и это кинезиотерапия. У каждого из этих методов есть немножко свой путь, свои особенности, но, в принципе, они направлены все на одно и то же – восстановить кровоток, снять мышечный спазм и благодаря этому избавить пациента от хронической боли.
Да, но мануальная терапия, здесь несколько плюсы и минусы.
Мануальная терапия, как и любой метод лечения, имеет, конечно, свои показания и противопоказания. То есть я всегда своих пациентов как учу, как отличить хорошего мануальщика от плохого, да? Потому что если вы попали к такому уникальному специалисту, который рукой поставил диагноз, потом рукой поделил, полечил и рукой проконтролировал качество своего лечения, наверное, это мануальщик, на мой взгляд, немножко сомнительный. То есть хороший мануальщик – это который все-таки опирается на современную диагностическую базу и контролирует объективно те мануальные приемы, которые он проводит.
Как можно контролировать мануальщику приемы? Рентген?
Можно делать лучевую диагностику, можно делать электронейромиографическую диагностику.
То есть полечил, сходите, сделайте анализы, приносите.
Полечил, сходил, обследовался, да.
Так, у нас снова звонки. 2066... Нет, сорвался звонок. 2066-066. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Татьяна Аркадьевна.
Да.
Я хотела бы у вас спросить, вот у меня очень давно идет зуд между лопатками, и сам вот этот позвоночник в этом месте тоже очень болит, и зуд уже лет 5, наверное, ничего не могут сделать. Я обращалась к невропатологу, мне делали обезболивающие уколы, ничего это не помогло. Массаж делали. К кому мне обратиться и что делать?
Спасибо за звонок.
Ну, как мы с вами видим, да, то все пациенты говорят одно и то же. Обезболивающее, обезболивающее, обезболивающее. Немножко есть эффект, потом нет эффекта, да, поэтому, ну, как я могу в эфире на такое ответить? Я могу вам посоветовать только найти того специалиста, который проникнется в достаточной мере вашей проблемы и посмотрит на нее под другим углом, а не только как невролог поликлиники будет вас лечить обезболивающим.
Виктор Иванович Печорский у нас в гостях, ортопед-травматолог. Осталось немного времени, давайте поговорим на тему лечения движения.
Значит, если мы говорим про физиотерапию, про обезболивающие средства как первый этап лечения, который должен пациента избавить от боли, то если мы говорим о профилактике, о том, чтобы боль не вернулась, нам нужно обязательно двигаться. Нам надо восстанавливать правильный двигательный стереотип, то есть чтобы наши мышцы включались в движение в том порядке, в котором мать природа нас задумала. Вот. И нам нужно давать позвоночным, межпозвонковым дискам, позвоночнику те нагрузки, которые будут его оздоравливать. То есть эти нагрузки, они, как правило, достаточно умеренные. Это прогулки, скандинавская ходьба для пожилых людей, это бассейн, это умеренные нагрузки в тренажерном зале для молодых людей. То есть тут, как говорил один из моих учителей, нужно все делать без фанатизма. Да? Нагрузка должна соответствовать функциональному состоянию пациента. Вот. Я понимаю, что для профилактики остеохондроза нужна очень большая воля, потому что, чтобы выпить таблетку обезболивающую, воли не нужно, да, и запить стаканом воды. На это пациент, особенно когда их прижмет, идет легко. А когда мы говорим, что вам бы сейчас месяца 2-3 позаниматься кинезиотерапией, вот на это пациенты идут уже с трудом. Они говорят, что нет времени, нет денег, нет средств, нет желания и прочее, и прочее, и прочее. Хотя, если посмотреть на перспективу, то вложение денег в кинезиотерапию, вложение денег в спортзал. Это очень выгодно, потому что, как сказал наш слушатель, препараты очень дорогие, хорошее консервативное лечение очень дорогое, поэтому инвестировать деньги в движение, в правильное, я считаю, это очень правильно и хорошо.
По CQ спрашивают, какие продукты питания полезны для позвоночника и суставов?
Ну, если мы будем говорить о классике, то это продукты, тоже на самом деле это точно не доказано, но считается, что это продукты, похожие на желе. Это слизистые каши, это желе, это густые супы куриные в том числе. То есть, ну, вот такого
холодец.
Ряда. Холодец, да, вот такого ряда продукты.
Как вы относитесь к методам лечения Бубновского, спрашивает CQ Сергей.
К методам лечения Бубновского я отношусь в основном хорошо, но единственное, что кинезиотерапевты в последнее время подменяют с кинезиотерапией вообще все этапы лечения. То есть они уже готовы лечить людей, когда они пополам согнуты, когда острый болевой синдром. К кинезиотерапии, повторюсь, я отношусь очень хорошо, когда она применяется в свое время. По моему мнению, ее место, когда у пациента основной острый кризис уже прошел, и тут роль кинезиотерапии в основном это инвестирование в будущее здоровье.
А когда она может навредить?
Если кинезиотерапевт нормальный, то навредить она не может.
Надевайте наушники. У нас 2-0-66-0-66. Набирайте телефон, задайте вопрос, и мы вам постараемся ответить. Мой гость вам постарается ответить. Как вас зовут?
Здравствуйте, Андрей.
Да, Андрей.
Задавайте. У меня вот такой вопрос. Травма колена была, хруст, прыжок. И сделал артроскопию 27 января. Вот сейчас у меня прошло колено, все нормально. И ходил к травматологу. Некоторые советуют, делают ПКС. Разрыв ПКС у меня. Советуют некоторые травматологи делать, некоторые нет. В данный момент я хожу, никакого ощущения дискомфорта нет.
А ваш вопрос в чем?
Делать нужно ПКС или нет?
Угу. Что такое ПКС, я спрашиваю?
Это передняя крестообразная связка. Речь идет о пластике передней крестообразной связки при травме колена. Вообще, мой подход к любым операциям, если пациента ничего не беспокоит, и его функциональная активность его устраивает, я считаю, что трогать не нужно, потому что какая функция будет после операции, это бывает очень по-разному.
Непредсказуемо, да? А вот многие ситуации, когда говорят, у меня болит спина, не хочу лишний раз выйти там на улицу, пройтись. И так болит. Через боль превозмогать? Вот как вот ортопед, вы мне как от ортопеда ответите?
Если боль острая, надо лечить острую боль. Если это недомогание, если это хроническая боль, нужно подбирать тот режим двигательной активности, который вам комфортен. Если спинка поднывает, то двигаться надо все равно стараться.
И все-таки за какой спорт вы бы, ну, не знаю, всеми руками, ногами, в том числе и для детей?
Я вообще за любой спорт, как доктор-ортопед, да, я не считаю, что, ну, скажем так, я за физкультуру. Спорт высоких достижений, хоть это я смотрю пациентов из наших пермских тренажерных залов, хоть из бассейнов, как только спорт выходит за границы такой продвинутой физкультуры, это почти всегда для суставов и для спины нехорошо. Спортсмены – это очень большой процент моих пациентов, до трети, наверное, это спортсмены. И с суставами, и с шеями, и с спинами, и с поясницами. То есть спортсмены – это такое большое поле для работы ортопеда и для работы невропатолога.
Давайте последний звонок примем. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Петр.
Да, ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, ваш гость ведет прием в какой-то из клиник?
Ведет. Давайте вы наберете нас на рабочий телефон, чтобы не делать вот тут откровенную рекламу. Хорошо. Наш рабочий телефон 261-8009, все расскажем. Вы в эфире, как вас зовут? Здравствуйте. Говорите, ваш вопрос и ваш...
Скажите, как вас зовут, да? Зовут Иосиф. Да? Скажите, при межпозвоночной грыже показана или нет кинезиотерапия?
Ну, сегодня мы уже говорили, что кинезиотерапия, как правило, 100% показана при межпозвонковой грыже. Если она делается вовремя и состояние пациента позволяет ей заниматься, то это практически всегда хорошо.
Спасибо.
Ну что ж, время подошло к концу, а вот еще был вопрос Васикио, не помню, кто его задавал. Насколько важен ортопедический матрас, ортопедическая подушка не только детям, но и взрослым?
Я, если честно, считаю, что взрослым в большинстве случаев это все не нужно.
Нужно двигаться.
Нужно двигаться. Кровать должна быть удобной, комфортной для пациента, и подушка должна быть удобной, комфортной. Целесообразность специального медицинского матраса обычному человеку, если он не инвалид, не тяжело больной, как правило, это не нужно.
Ортопеды против лифтов?
Ортопеды против лифтов, да.
На этом мы ставим точку. Двигайтесь больше. Ходите пешком и по лестнице в том числе.
Будьте здоровы.
Да. До свидания.
До свидания.